либо-либо. Привет! Вы слушаете подкаст о поиске любимого дела «Это непросто». Меня зовут Ксения Шульц. Я авторка и ведущая этого подкаста.
А я Вера Маденова, операционный директор маркетплейса локального бренда FlowWow. Я помогу Ксюше взглянуть на истории наших героев с точки зрения бизнеса.
В этом сезоне мы говорим о поиске любимого дела с локальными предпринимателями. Мы делаем его в студии «Либо-либо» вместе с FlowWow. Представьте себе балетки ручной работы из кожи, которую используют Gucci, но по цене туфель в иконике. Так можно описать обувь от бренда «Разумно». Его основательница Алена Лазовская мечтала работать в модной журналистике, но в итоге сама создала бренд, о котором рассказывает «Глянец». Как это произошло? Чего мы не знаем о наших туфлях и босоножках? Зачем нужен кожаный каблук? И насколько это разумно для бизнеса делать качественную обувь доступной? Говорим с Аленой Лазовской. Мы хотим вообще отмотать назад время и узнать немножко побольше про тебя. Расскажи, где ты выросла.
До 23 лет я росла и в Кыргызстане, в Бишкеке. Мои родители тоже там выросли. Это очень уютный город. Я до сих пор привязана к нему эмоционально, особенно к природе. Мы жили в центре Бишкека, в частном доме. У нас есть сад. Мой папа увлекается, и мама садоводством. Папа виноград выращивает. И ты выходишь во двор, а у тебя горы, ты видишь белоснежные вершины, у тебя голубое небо, и ты захотела поесть, позавтракать, и тебе лень идти на кухню, ты идешь весной, летом в сад, в огород, берешь там хлеб, солишь его, идешь, срываешь помидор, райхон, базилик, и ты это ешь, либо черешня, ты позавтракала и там побежала в университет, либо в школу.
Класс. Ну, ты описала какую-то идиллию, прям здорово.
Так и было, да.
А про семью интересно, вот как вы жили в твоем тоже детстве, как была устроена ваша семья?
Время я коротала в мастерской. Родители всю жизнь занимались обувью, но по окончанию Советского Союза они работали в ателье. Они обшивали номенклатуру советскую, и к ним раз в месяц приходили дядечки-чиновники на снятие мерок. Там была очередь, они снимали мерки и месяц шили эту обувь. И по окончанию развала Союза они выкупили часть оборудования. И все это притащили в свою фремянку на улице, там Иваницына, на Карпинке мы жили. И начали сами производить обувь. Папа мотался какое-то время даже в Италию, привозил образцы кожаные, также кожаную обувь он, по-моему, продавал. Но потом, в конце уже, наверное, 90-х, на рынок выходит массовый Китай, с которым конкурировать становится очень сложно. Население чуть-чуть беднее, 2000-е, вот эта вся история. Образуется куча рынков с китайским ширпотребом. И это очень был сложный период, мне кажется, в жизни семьи и родителей, потому что после 2000-х конкурировать стало совершенно невозможно с Китаем. И папа даже бросил это занятие, и он, я помню, переключился, развозил хлеб на этом, как это буханка называется, такая москвичка,
да.
И я летом папе помогала ездить на этой буханке рано утром. Этот москвич от жары, москвичи не приспособлены совершенно для бишкекской жары, они глохнут, бензонасос. И вот я девчонкой 12-13 лет толкаю папин москвич в центре города. Этот пубертат, ты же должна быть такой классной, а я вот с папой хлеб развожу. Потом папа переключился на колбасу. А потом я закончила университет и переехала в Москву вместе с сестрой. Сестра чуть пораньше, а я к своему бойфренду, который учился в высшей школе экономики. И родители, они не видят, мне кажется, жизни без нас с сестрой. Им стало скучно, одиноко. Они переехали в Москву к нам и устроились в небольшую мастерскую.
Какие у тебя вообще были планы в Москве?
Я закончила математиком. Я получила диплом и приехала в Москву учиться в Британке на курсе фотографии.
Так, внезапно. А это как случилось на поворот такой фотографии?
За 5 лет, пока я училась в универе, я стала довольно-таки популярным фотографом в Бишкеке. Я вот недавно паспорт получала в посольстве Кыргызстана, и мне так: «Ой, Алена Лазовская, это тот самый фотограф!» Меня вспомнили через 10.
А что ты фотографировала? Какого рода фотографии ты была знаменита?
Да я все там снимала, от свадеб каких-то до вечеринок. Помните, раньше вот эта геометрия была?
Да,
Москве, у нас тоже там было. И чтобы попасть в мой объектив, людям нужно было постараться. То есть я создала себе там очень прикольный бренд. И обложки выходили журналами, какие-то фэшн-истории я снимала. Они, конечно, были довольно-таки примитивные в те годы. Я еще тогда выписывала интервью журнал Алены Долецкой, и у меня, конечно, была цель, я хотела попасть к ней в редакцию бильдом, фоторедом, продюсером съемок. Я ехала с этой целью, но сначала, конечно, я же логически думаю, мне нужно научиться, ну, как бы укорениться, поэтому британка. Я приехала с портфолио в британку, поступила, там не было никаких бюджетов, я поступила на контракт. А чтобы оплачивать контракт, мне нужно было работать. Я начала искать работу, и вот с счастьем меня взяли в Village. В итоге в британке учиться мне не понравилось. Там очень токсично общаются со студентами. Ну, это как везде, во ВГИКе, в Строгановке, в Мархи. Я перестала снимать в британке.
Ё-моё, жестко.
Такая прям травма.
Травма, я не могла себя защитить никак. Ну, я приехала девочкой из Бишкека в большую Москву, и я заканчивала первый курс, и мне куратор там говорит: «Алена, на тебя были такие надежды, а ты так облажалась за весь год». Я поняла, блин, я работаю много, чтобы учиться на учебе, которая меня гасит, где мне некомфортно, и работа дает мне больше нетворкинга, контактов, знаний. Зачем я останусь в британке? Зачем я буду платить эти там 240 тысяч рублей в год? Я бросила британку. И в Village, да, я проработала с 13 до 2017 года.
Расскажи, как и почему закончилась твоя карьера фоторедактора?
17-й год, там уже соседи наши были в соседнем помещении, Лента.ру. Их уже никого не осталось.
Ага, закат.
Да. Интервью, в которое я хотела, мечтала попасть. Их нет. Esquire, когда бы там Бахтин, да, попасть. Mm-hmm. Ну, все, там Минаев. GQ, Condé Nast. Я пришла в Condé Nast на собеседование, со мной так разговаривали, я потом HR, она мне звонит, я говорю, я бы не хотела работать в Condé Nast, можете мне, типа, не озвучивать. На тот момент мои родители уже работали в новой компании, которая запускала мужское ателье. И в 17-м году мои родители говорили, вот мы-то делаем, а продаж нет у ателье. И, скорее всего, может закрыться, и мы потеряем работу.
Угу.
А я уже в 17-м году такая матерая, я понимаю, что у меня роста нет в медиа. Куда бы я могла пойти? А уже нет этих изданий, и я прихожу к начальнику своих родителей. Это сейчас мой партнер по бизнесу, Сергей Верьянов. Я говорю, давайте я буду вам помогать. Я переживаю, что мои родители останутся без работы, мне не нужны никакие деньги. Я хочу помочь вам презентовать себя визуально. Я вам сайт сделаю. Я все сфотографирую. И я начала это делать, мне кажется, весной. А в июне я уже... Меня пригласили работать с зарплатой, управлять ателье. Тогда находилась в гостинице «Украина», «Рэдисон». И я поняла, что да, в медиа у меня нет будущего никакого. А тут оно может быть, и я помогу своим родителям. Мы увеличили выручку, если всегда они работали в минус, то мы наконец-то начали выходить в плюс. Мы с папой едем на обувные выставки именно комплектующих. Мы вводим новые модели, у нас появляются крутые, классные клиенты, о нас начинают писать медиа. И когда ты видишь результат, что ты приходишь, у тебя выручка растет, ты просто как бы появился. И мне понравилось управлением заниматься, управлять людьми. Я была самой младшей, я управляла взрослыми людьми, да, распределяла. Это прикольно, я от этого получала удовольствие. Может быть, неосознанно как-то я это все, но сейчас я тоже до сих пор получаю удовольствие от этой работы.
А как появилась идея делать именно свой бренд обуви?
Когда мы все сели в локдаун, замедлились, я уже 3 года работаю с люксовым по качеству одежды и обуви мужскими, и я уже не могу носить сама масс-маркет. Ну, полиэстеры и то, что слеплено, как попало. Я хочу сама красиво и классно одеваться, и тут я понимаю, что я хочу лоферы на кожаной подошве, женские, не мужские. И говорю папе, что я вот присмотрелась Gucci Horse Beat, это легендарная модель 52-го года. Ну, она как бы Gucci зашкварна, но она такая настолько классическая, она вне времени, что я хотела ее купить. И рассказываю об этом своему папе. Папа говорит: Алена, ты Гуччи? Ты и Гуччи? Это же рядом не стоит, ты о чем? И ты понимаешь, что себестоимость этих лоферов 20 тысяч рублей максимум.
Угу.
Давай мы тебе сделаем такие лоферы. Даже без вот этой хорсбит, без вот этой фурнитуры не будешь позориться ходить, что ты Гуччи. Я: ну давай. И еще в тот период появились хомисы. Питерский бренд, классный, Виталик. Мы знакомы с ним, общаемся. Я думала купить их тапки, и я им написала в Инстаграме: ребята, привет, скажите, кожу кого вы используете? Там такое зерно, это коза, либо это, короче, флоттер это. А мне в ответ прилетает: а вы что, нам здесь урок материаловедения устроили?
Вау.
Я понимаю, слушайте, коммуникация – это единственный такой бренд, который делает что-то такое нишевое. Они так общаются. По-моему, ниша пустая. Я люблю вот такие домашние лайфхаки всякие. Я во время ковида запустила Инстаграм, назвала его «Разумно».
Тут мы вынуждены сказать, что Инстаграм принадлежит компании Мета, которая объявлена экстремистской и запрещена в Российской Федерации.
Я выкладывала, не знаю, как чистить обувь, как разумно обустраивать свой быт и как продлить жизнь обуви, одежде, вещам, как классно вести вообще домашнюю хозяйственную деятельность. И как раз вот этот период диалог с моим папой, вот эта переписка с хомисами, и я понимаю, что ниша пустая. А потом я встретилась с Сергеем Александровичем, говорю: слушайте, давайте запускать женский бренд. И 20 в ноябре мы уже согласовали все. В 21 году, в апреле, мы продали первую пару обуви. Мы выпустили коллекцию «Разумно», именно женскую.
Алён, а вот у меня такой вопрос. Были ли какие-то опасения делать бизнес с семьей? Не знаю, вообще, сложно ли совмещать в себе и дочь, и босса?
Ну, папа босс в производстве. Папа у нас отвечает за производство и за качество, и за технические штуки. Там я просто делаю реверанс и отхожу в сторону. Что касается какого-то дизайна, папа меня даже хвалит, говорит: у меня есть чуйка на летнюю обувь. Он, ну, говорит, ты чувствуешь, что это пойдет. У меня папа, наоборот, он... они с мамой устают уже. Они 60-го года рождения, мама 61-го, и они немного устают, и они хотят на пенсию. Я говорю: какая пенсия? Что вы будете делать в этом доме сидеть? Движение – это жизнь. Никакой пенсии. Вообще тут разумно, у нас рост. Как вы меня бросите? Что я буду делать? Иногда папа говорит, что он устает. Я тогда отхожу в сторону и там, даю задание, к примеру, там, папиному помощнику. А здесь у папы иногда просыпается ревность. Привет, пап. И он говорит: я все вам больше не нужен. Я говорю: пап, ну ты же сказал, что ты устал. Нет, я не устал. И вот эти, наверное, сложности.
Но руками они сами уже обувь не делают вашу разумно.
Делают. Мама сейчас у нас отвечает за заготовочный цех. Мы ее сделали руководителем заготовочного цеха. У нее есть пул людей. И мама занимается разработкой новых моделей. Она шьет экспериментальные образцы сейчас и учит своих подчиненных, как собирается обувь. Какие-то узлы, когда мы новую модель вводим, а мы делаем это раз в полгода обязательно. А папа у меня сейчас занят настройкой оборудования. Мы сейчас делаем сами подошву, и папа своими руками, с техником, он делает подошву. Они настраивают оборудование уже там который месяц, чтобы наша обувь не выглядела так кустарно. Они до сих пор работают руками. Это не, как бы, не руководители, там, которым принеси, подай. Они физически работают. И, ну, как бы, и умственно тоже.
Твой бренд называется «Разумно». А в чем проявляется его разумность?
При создании все, что мы сейчас делаем, я всегда задаюсь вопрос: а зачем? А для чего это нужно? А также вот у нас, к примеру, нет пакетов. Да? Это наши легендарные коробки с ручками, которые все любят. Зачем нужен пакет, если мы придем? Я все время просто из магазина приходила: господи, столько пакетов, а что мне теперь с ними делать? Они же и неудобные, они же бумажные. Этот пакет прослужил мне пару часов. Ну, как бы, это уже мусор. И жалко. А зачем? И, к примеру, ценники, все этикетки мы печатаем на переработанной бумаге с семенами полевых цветов. Сертификаты подарочные у нас тоже это переработанная бумага, опять же, с семенами полевых цветов. Человек выбросит эту бумажку, оттуда в мусорке цветы будут расти. Это же очень красиво.
И правда будут расти?
В типографии, в которой мы печатаемся, они попробовали, да, там все растет. Ну, мы иногда, когда ценники очень совсем старые уже, еще мы не отдаем эти ценники нашим покупателям, мы отклеиваем то, что была этикетка, и приклеиваем новую. То есть мы их реюзаем постоянно. Когда они уже теряют внешний вид, мы их разрываем и у себя там в палисаднике разбрасываем кусочки бумаги этой. нельзя делать что-то, чтобы просто что-то сделать. Это должно служить долго. Первая коллекция обуви «Разумно», она состояла так же, как классическая мужская обувь. Мне папа говорил: «Алена, женскую обувь так не делают. Там такие внутренности, которые мы ставим, у тебя не смогут ее люди носить». Я говорю: «Папа, ну это же качество. Надо, чтобы девочки, вот чтобы они потом своим девочкам, своим дочерям, им досталась эта обувь». Он говорит: «Ну, посмотрим». И в итоге, правда, папа был прав. Это оказалось очень жестко. И на опыте люди не умеют разнашивать в массе обувь. Кожаную, mm-hmm. классическую обувь, которая вот... Представим обувь, которая была 100 лет назад. Современная девушка ее не сможет сейчас разносить. У нее просто силы духа и воли не хватит.
Ну, кстати, но это правда, потому что ты думаешь, ну, если я тут один сезон летний буду разнашивать эти босоножки, то к следующему сезону, когда они разносятся наконец-таки, уже будет нужна какая-то новая модель, потому что все тренд ушел, нужно что-то новое. И, ну... Понятное дело, почему. А как надо? В чем? Расскажи, это очень интересно.
У нас как принято? Пару обуви я там купила на выпускной, или там на праздник какой-нибудь сходить, или там погулять где-то. И вот пара обуви идет выгуливаться впервые в жизни на важное событие. И бедненько, у нее все натирает, это все так больно. Ну, как бы нельзя так обувь новую разнашивать. Вы купили, принесли ее домой, носите дома. Вы вчера поносили часик, сегодня вы поносите ее 2 часа, завтра вы поносите ее 3 часа. Окей, все не натирает, я выхожу в ней в мир, там, не знаю, гулять и ее эксплуатировать. Вот так нужно поступать. То есть с каждым разом мы должны увеличивать количество часов разнашивания обуви.
И качать терпение.
Да, и еще кожаная обувь, прикол в том, что вы ее убираете на зиму, в коробочку складываете, а помещения в московских квартирах очень сухие, там влаги не хватает. И кожа за зиму, она сжимается, потому что влаги недостаточно. Да. Ну, уже полегче идет немного, там уже шишечки какие-то ваши торчат. Но мы пошли уже, когда мне в директ в Инстаграме начали присылать кровавые мозоли. Это было кринжово, сейчас скажу. Мне просто вот кровяку такую скидывают. И в тот момент мы шили для какой-то балерины очень примы обувь, типа на манер мужской. И у нее в квартире, мы приехали с папой на примерки, а у нее ряд Шанель балеток стоят. Я пошла их изучать. Я их щупаю, а я понимаю, что там пинг-понг стоит на подносках и на задниках.
Это что значит?
Ну, это пластик. Ну, это пинг-понг такой, знаете, как шарик пинг-понга. Ты его нажимаешь, у него есть инверсия. Ты его сжала, да. Он обратно. И тут такой же материал используется на подносках и задниках. То есть, когда ты наступил к тебе кто-то на подносок, то он имеет обратный эффект. Ну, это пластик. Современный такой.
Но это сделано для чего?
Ну, вообще, обувь имеет очень сложную конструкцию, поэтому в России мало кто производит обувь. Вам кажется, что это там подошва, подклад и верх, да, обуви. На самом деле там столько слоев, там тесьма, там джерси, там хлопок, там дублирование. И вот за счет чего обувь имеет форму, в передней и в носочной части вкладывается подносок, мыс. За счет этого обувь умеет объем, форму, то есть он не проваливается. И также сзади есть задник, что называется, жесткий задник. Даже в кроссовках он есть. Чтобы пятка фиксировалась к жесткому заднику. И вот эти детали, они могут быть сделаны из разных материалов. Если в первой коллекции все это было кожаное, то вторая коллекция, когда я пощупала балетки, которые стоят 100 тысяч там, рублей, а внутри стоит пластик, я поняла, что, Алена, не надо выпендриваться. Папа был прав, и нужно менять конструкцию обуви и... Ну, мы же бизнес должны делать. Я не должна менять этот мир, чтобы все разнашивали обувь, да камон. И мы начали с папой конструкцию обуви менять, чтобы она была более комфортной, но оставалась качественной, чтобы стопа дышала, чтобы влага не скапливалась, чтобы обувь служила дальше так же долго, чтобы меньше наносила вред окружающей среде. И вот такие компромиссы мы начали находить.
Слушай, мы на самом деле довольно много читали про разные ваши фишки. Вот, например, у летней обуви вы делаете каблук 20 мм, а у зимней 40. Почему так?
Наша основная фишка в том, что низ обуви мы делаем в летнее время полностью кожаный. Каблук у нас наборный, кожаный, классический, как это было 100 лет назад. Мы эти каблуки заказываем в Италии сейчас. Подошву мы сейчас делаем отдельно из турецкой чепрачной кожи. Для меня важно, чтобы обувь имела вес. Вот каблук из натуральной кожи, он все-таки будет тяжеловат, он классно амортизирует. ежели он сделан из полого кожкартона какого-то или дерева, которое обтянуто кожей, к примеру. Для меня это уже это фейк, это не настоящее.
Ну, это в чем выражается? В смысле, это важно для ежедневной жизни, для удобства? Или это больше как бы фишка, дань уважения там, прошлому, как раньше это было? Вот мне это интересно понять.
Второе, это качество, это ценность, не нужно упрощать. Ну, вот эти упрощения, которые полый каблук из кожкартона, это как это производственный вот этот прогресс на массовость, на потерю качества энергии продукта, смыслы, которые в них заложены. Я как-то разговаривала с теми, кто делал иконику и Карло Пазолини, и они говорили: у нас каждый рубль. Все должно быть дешевле, дешевле, дешевле. А у нас надо сделать добротнее. Я вот честно прихожу сейчас что-то покупать в России. Мне все время вытаскивают все самое дешевое. Я говорю: не надо мне, мне самое дорогое. Покажите, пожалуйста, что у вас есть. Поэтому я, наверное, такой предприниматель, как мы смеемся. Да, мы такие бизнесмены, что ну, мы мало зарабатываем. Абсолютно. Мы в плюсе, конечно, мы растем. То, что мы получаем как какую-то прибыль, мы ее снова запихиваем в оборот, расширяемся, покупаем оборудование. У меня зарплата низкая совершенно. И в компании у нас немного люди там получают. Нет самоцели мне приходить в магазин и кассу снимать, и на Мальдивы летать. Это очень скучно.
Я поняла, что для тебя важно производство, качество, ну, комфорт тоже, да, для твоих покупателей. А важно ли тебе, чтобы обувь была в тренде, модной?
Нет, мне кажется, наоборот, она должна отличаться, идти в сторонке. Я за аутентику, скорее.
Но при этом все ваши модели, мне кажется, все еще все попадают в тренд. Это уже последние годы. Лоферы, потом рыбацкие сандали, балетки. Нельзя сказать, что что-то из этого вразрез идет с тем, что носят модницы.
Тут есть хитрость, это классика, которую всегда все будут носить и ее носили. Откуда вот этот дизайн берется? Я сажусь в Pinterest и гуглю vintage sandals, там 30-е, 40-е выбираю. И мне выходят всякие плакатики. Еще знаете, когда рекламу отрисовывали вручную? Или вырезки журналов какие-то. И я вот это подбираю, я копаюсь в каких-то обувных архивах, бывает раз в полгода, я сажусь на 2-3 дня и утопаю в архивах, я просто смотрю на фотографии обуви и собираю, что мне нравится. Потом я делаю еще отборку, понимаю, на какую колодку мы это посадим, встречаюсь с конструктором, с модельером и с папой, и мы понимаем, что мы можем технически сделать, а что мы не можем технически сделать.
Объясни еще сразу, пожалуйста, что такое колодка?
Колодка – это форма обуви. Это такая пластиковая штука, на которую затягивается верх обуви и пришивается, приклеивается подошва. И за счет этого у обуви появляется объем. И колодка – это очень важная штука, с которой в России сейчас большие проблемы.
А где вы, кстати, сейчас берете материалы?
Все комплектующие у нас закупают. Ну, это все иностранное. Как бы обувь состоит из кучи мелких деталей. Что-то мы покупаем здесь, в Москве. Есть компании, которые привозят какие-то комплектующие. Иногда летаем, мы сами закупаемся, знакомимся с поставщиками, с производителями. Но у нас абсолютно нет ничего российского производства, кроме шнурков. Но и то, эти шнурки привезены из Китая, они просто нарубаются в Ростове и потом к нам приезжают. У нас даже гвозди турецкие.
Ладно, можно понять с кожей, а гвозди?
Ну вот, турецкие.
Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
Алён, а у меня тут такой вопрос. Ну вот мировые бренды, кажется, постепенно отказываются от натурального меха, потому что это неэтично. Вот возможно ли, что Разумно однажды сделает обувь из эко-кожи?
На выставке постоянно на Линиапеле, в которой я нет-нет попадаю, все-таки хотя бы раз в год я очень стараюсь туда летать, там всегда присутствует вот эта повестка эко, и там есть павильоны, в которых делают там из кожуры яблок, из каких-то растений бразильских делается эта кожа. Но до сих пор это все еще не то. Вы должны тоже хорошо понимать, что производство кожи – это следствие пищевой промышленности, что если все в мире станут веганами, то никто ради кожи не будет убивать животных в этом мире. Именно там, если мы возьмем телят, да, козочек и овчину. Потому что кожа не стоит стольких денег, сколько стоит мясо. И пока люди будут есть мясо, кожа будет производиться, как бы качество кожи, оно тоже падает. И почему появились вот эти сафьяновые сумки с сафьяновой кожей?
Сафьяновые – это как оно, как это выглядит, что мы визуализировали?
Это ребристое, то, что имеет фактуру. Я видела, как отбирают бокс-скальф, это топ of the top кож, для сумочки Келли. Сортировка идет тремя людьми. Один смотрит на качество зерна, грейн, да, что называется, чтобы зерно было одинакового размера на шкурке. Второй смотрит на пороки, на укусы, на венозный рисунок, если он проступил. И третий что-то еще там смотрит, я уже не помню. Вот там три стола, и они при естественном освещении смотрят, все это изучают там с увеличительным стеклом. И у одного из тех, кто сортирует, был трафарет сумочки Келли небольшой. И он смотрит, сколько сумочек Келли поместится в эту кожу, и чтобы пороки обходить, чтобы там не было ни единого порока. И кожа сортируется, там первый, второй, третий, четвертый сорт. И, к примеру, в первый, второй, третий сорт с ним можно работать. Там анилином все это закрашивается, финиш какой-то, но из этого можно что-то сделать, они это потом продадут другим брендам каким-нибудь европейским, там их очень много еще до сих пор. Это продастся, к примеру, четвертый и пятый сорт, там, где много пороков, ну, невозможно, кожа некрасивая, это просто берется, изобрели эту сафьяновую кожу. Берутся полимеры, там воски какие-то, какой-то крышесносный состав крутой, кожа некрасивая, с пороками, заливается этими полимерами и сверху плитой придавливается с каким-нибудь там рисунком, к примеру. И все, и как бы кожа, но сверху пластик. Сумки, которые мы знаем, сафьяновой кожи, там Prada, да, любит ее, там Louis Vuitton какой-нибудь. Такой выход из ситуации найден.
А какая кожа достается разумно? То есть если на этих дубильнях европейских за куски кожи борются всякие там топовые люксовые бренды, вам-то что-то достается или, в принципе, всем хватает?
Ну, мы сейчас пришли к такому способу, что бренд, к примеру, какой-то большой европейский делает заказ у дубильни на свою какую-то коллекцию. Ну, большой заказ, и они его делают, к примеру, плюс 30%. Ну, там брак, отбраковка. К примеру, им нужно там 100 метров квадратных, они заказывают 130, ну, на всякий случай. И вот бренд отшил линейку у какого-то там подрядчика, они же не все сами шьют, они где-то там размещают свои заказы у каких-то там производителей. И у этого производителя, вот они отшили партию для условного Gucci либо Prada, неважно, и какое-то количество кожи остается. И просто производители этой кожи, в Италии есть такие сток-центры, и они продают за копейки вот эту стоковую кожу, которая осталась. Там может быть и первый сорт, и второй сорт. Есть ребята, там три конторы в Москве, которые возят из Италии вот такие стоковые истории. И вот сейчас я добилась того, что у них приходит новая партия, мне звонят, я приезжаю на склад, чего еще в шоуруме нет, и я делаю первую выборку. Все, что нам нравится, мы скупаем, забираем. И прикольно, когда ты выбираешь кожу, смотришь на рубашки, а там написано «клиенте» на итальянском, там «Гуччи» какой-нибудь. И там очень много всяких брендов. То есть мы подъедаем остатки от европейских крутых брендов.
Алена, вот у вас такое качественное сырье, ручная работа. Звучит, конечно, это очень дорого. Расскажи, какая экономика, допустим, у одной пары туфель?
Ну, это себестоимость производства одной пары. Это переменные издержки, ну, это сырье и работа, плюс постоянные аренда помещений, всякие другие расходы, логистика до Москвы. А дальше это все считается и умножается на 2.
А какая примерно маржинальность получается? Где-то 100%?
Ну да, 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 да. Ну и туда мы еще не закладываем аренды помещения нашего домика на Покровке, зарплаты, кто у нас работает в Москве. Съемки сейчас снимаем, ну, в основном я снимаю с девчонками, потому что рынок фотографов в Москве очень сильно поменялся в плане гонораров, и это стало прям over-over priced, ну, прям слишком. И на чем можем, на том экономим, именно в продвижении. Но для меня создание контента из воздуха, из ничего, это класс, я от этого кайфую.
Слушай, ну тогда по факту маржа-то получается меньше, она не 100%. А почему вы тогда не установите более высокие цены, например? То есть, условно, там 10-20 тысяч рублей, это, кажется, адекватная цена для фабричной обуви. А у вас же еще и ручная работа, то есть 20-30 тысяч рублей за пару обуви ручной работы, ну, это не так-то и много.
Опять же, мне хочется максимально сделать доступно, не уходить в люкс какой-то, чтобы не пили у нас шампанское, чтобы пусть это будет качество, к примеру, как у Шанель, к примеру, либо у Гуччи, но мы обойдемся без вот этого пузыря и мишуры. Я хочу, чтобы все было стало проще, искреннее и понятнее, и чтобы не было вот этих пузырей статусности, наверное. И почему девушка, которая зарабатывает, ну, не так много денег, она должна носить что попало? Почему она не может себе позволить кожаную обувь носить?
Я когда начинала работать в FlowWow еще очень много лет назад, у меня была очень маленькая там зарплата, буквально там 20 тысяч рублей, наверное. У меня прям была проблема, что я финансово не могла себе позволить постоянно использовать наш продукт, чтобы его тестировать. То есть, ну, цветы как бы это, скажем так, немножко избыточно, это не товар первой необходимости. Понятное дело, что как бы, у тебя невысокая зарплата, ты себе этого не можешь позволить, ну, хотя бы даже там на регулярной какой-то основе. И это была вот прям боль, потому что ты не можешь тестировать то, что ты делаешь, ты не можешь лучше понимать клиентов, хотя ты этого хочешь. И вот у меня такой вопрос. А ты сама себе можешь позволить свою обувь?
Шулинский в том году брал интервью у меня, и когда я ему обмолвилась о том, что я не могу позволить со своей зарплаты себе пару обуви разумно, у него глаза на лоб полезли. Он это сделал даже заголовком статьи с моим участием, что она не может позволить себе. Но я этого не стесняюсь. Да, но я там, у меня няня, просто я ей большую часть зарплаты своей даю. И мне там хватает там, на какие-то такие расходы. Да? А вся одежда и обувь мне сейчас – это мои тестовые образцы, которые я тестирую и ношу. Ну да, на нашу обувь копят, делают себе подарок на день рождения. А кто-то приходит и говорит, заверните там 5 пар и уезжает от нас на Майбахе. У нас абсолютно разные покупательницы с разным уровнем достатка, но их ценности их как-то объединяют визуально, к нам не приходят увешанные логотипами какими-то. Единственная штука, что меня очень сильно расстраивает, при том, что вот я сейчас рассказала там какие-то то, как мы производим, когда мы делаем маленькую скидку, людей очень триггерит на покупку. Мы делали 10%, ну, кажется, там 3000 рублей, да, к примеру, с парой обуви. Это же очень мало. Ну, как бы это маленькая скидка с 30-3 тысячи рублей. Но это так триггерит людей, и мне хочется, я не знаю, как вот здесь поменять мозг, мышление людей о том, что если скидка идет у какого-то Inditex, либо LVMH, какой-то большой бренд тебе делают скидку, понятно, что он немного теряет, потому что это корпорация, это огромные машины. А когда мы делаем эту скидку, людей очень триггерит на покупки, и мне хочется сказать, да что же вы, это же наше потерянное будущее развитие.
Последнее отбираете, да?
Да, ну да. А у людей просто глаза выпучиваются. И вот последний кейс, который просто ошеломительный для нас, когда в мой день рождения я пришла и девчонкам говорю, а давайте сегодня сделаем скидку 35% в честь моего дня рождения. Ну, получится, не получится, давайте, может, мы там, ну, там поллямчика сделаем сегодня. Мы реализовали это за типа там, за час. Мы сделали рилс, у меня там Исидора быстро сделала, Настя цен поменяла, мы запустили. Мы в тот день сделали 3,7 миллиона просто.
Слушай, если мы заговорили про аудиторию, расскажи, как она изменилась за последние 2 года?
Бывают залетные люди, которые мы их называем «девушка разумная, так бы не поступила».
Так, это кто в смысле? Тот, кто прилетел с Лондона и вынес пол магазина вашего?
Ой, из Лондона у нас есть постоянная покупательница с самого начала с нами. Это просто наша фея, которая в Лондон возит нашу обувь, она ее носит и одежду. Очень много сейчас покупательниц, которые прилетают в Россию на каникулы к родителям, к друзьям. И они как частичку своей родины приходят к нам на шопинг. Мы отправляем свои пары в Амстердам, в Бельгию, куда-то в Европу, в европейские чаще всего страны. То есть мы как ассоциируемся с родиной, наверное, у девушек. И это очень приятно. Они как ностальгически покупают локальные, ну, российские бренды и везут их с собой. Этих девушек большое количество. Либо они просят в чемоданах своих друзей привезти, там и коробочки у них забираем, в пыльниках им везут.
Клево. Мне интересно, какая обстановка у вас в команде вот с 22-го года?
О, 22-й год. Начало. Это было... Мы не знали, как стартануть. То есть я в 22-м году принимаю решение, что я в мужском ателье больше не работаю. Типа ага. Я зимой это принимаю, чтобы весной мы запустили коллекцию. И... Ну, после февраля мы не понимаем вообще, как что продавать кому. Это сейчас не до... Какая обувь, какая одежда, что происходит? И мы сидели, просто у меня Настя тогда, я взяла ее на работу. Сейчас моя правая рука, моя фея девочка. Вот, и ну, мы так сидим, а что снимать? И мы не понимали, как. Потом мы сделали съемку, наверное, с какой-то телесностью. Настя сделала там голубя, сама слепила, запекла его из теста. И мы стартанули просто с обнаженного тела, женского, наверное. Ну, мы стараемся с повесткой, то, что мы чувствуем, в съемке закладывать на самом деле. И там была такая, ну, какая-то боль, наверное. И сделали съемку, релевантную нашему состоянию. Тогда у нас коллекция одежды тоже вышла таких черных, темно-коричневых цветов. Было очень так тяжело, но мы, тем не менее, стартанули и как-то раскачались.
В самые сложные моменты были ли мысли уехать обратно в Бишкек, например, твой родной и любимый? Или какие-то еще радикальные решения принять?
Я очень хочу быть частью мировой экономики. Наверное, в тот период и возник этот вопрос. Я хочу приехать в Токио, в Сеул, в Париж и увидеть на улицах нашу обувь. Это моя основная мечта. Я поняла, что этот процесс невозможен, потому что импортировать из России сейчас готовый продукт — это ну, нереально, чтобы его кто-то покупал. И я не понимаю пока, как с этим поступать, что с этим делать. Вот. Это для меня основная боль, наверное, и сложность, которую я испытываю с 22-го года, что я не могу быть частью этого мира.
И что, какие решения ты принимаешь?
Я пока здесь, мы масштабируемся, растем, а дальше посмотрим, как вообще... Производство зависит на 100% от моих родителей. А родители тоже взрослеют. У них нет подмастерья, у моего папы сложный характер, у него до сих пор нет подмастерья. Хотя я подсовывала одного мальчика, думала, толково получится. Мальчик не выдержал с моим папой работать, он улетел. Ну, нет подмастерья, у папы нет учеников. Я тоже за это очень сильно переживаю. Время идет, но что не происходит, наверное, во что-то другое может вылиться. Будущее меня, наверное, я пока не понимаю. То есть горизонт планирования, я не понимаю, что с будущим делать, куда двигаться и как поступать. Я смотрю с восторгом то, что делает Наташа Брянцева из «Августа», что у них был поп-ап в Париже.
Да-да-да, мы тоже следим пристально.
Да, я смотрю, я восхищаюсь, как она находит. Ну, окей, я еще много от себя хочу. По-хорошему разумно работать 3 года. Ну, 2 года мы работаем в полную силу. С 22-го года мы возьмем в полную силу при тех обстоятельствах, которые случаются, что я хочу от себя слишком многого. Если бренды делают там 12 Stories, которыми я тоже восхищаюсь, которых там ярды, их компании там 10-8 лет, да, это логично, но я хочу такое же сейчас в свои 3 годика, это нереально, поэтому мне только, Алён, притормози, я всегда ищу за плавный рост. Если ты слишком быстро растешь, то ты по законам физики ты также быстро можешь упасть. Поэтому плавный рост, он всегда стабилен, ты можешь также плавно падать и потом как-то вырулить.
Тогда у меня последний вопрос. Вот если бы та Алена, маленькая девочка из Бишкека, увидела тебя сейчас, что бы она подумала?
Крутая. Мне кажется, я на самом деле в шоке от себя, что я так смогла. Что у меня был день рождения, 12 февраля, и основной комплимент, который я от всех получала, мне все говорили, что я сильная, что я очень сильный человек. Вот. И... Я думаю, что я была бы довольна с собой, наверное, да. Мне было бы не стыдно абсолютно за себя.
Круто. Спасибо тебе большое. Было ужасно интересно.
Рада знакомству и разговору. Все, счастливо. Пока-пока.
Вера, знаешь, какой сегодня у меня для тебя вопрос? Я вот задумалась, мы записали уже почти половину сезона про предпринимателей, и практически в каждом выпуске задаем вопрос про маржинальность. И я как будто бы подозреваю, что я знаю, что это такое. Но вдруг я знаю не на все 100%, и вдруг кто-то, кто нас слушает, тоже сомневается. Мне кажется, что эту лакуну знаний нужно восполнить. Вот что такое маржинальность и вообще какой она должна быть, чтобы делать такой бизнес с такой маржинальностью, да, вообще имело смысл?
Так, окей, давай тогда с самого начала вообще, что такое маржа. Если мы проговорим, там, не знаю, про какие-то товарные категории, то это та наценка, ну, грубо говоря, наценка, которую делает продавец на свой товар. Вот. Если говорить про то, какая маржа у какого там бизнеса должна быть, ответа на этот вопрос нету, потому что каждый раз это индивидуальная история. Есть какие-то стандарты для некоторых типов компаний. Вот давай, поскольку я из FlowWow, могу привести пример в нашем сегменте. Marketplace – это низкомаржинальный тип бизнеса. Наша маржа – это по факту наша комиссия. Там, ну, сколько она у Marketplace может быть? Там, от 15% до 30% и вряд ли сильно более того. Если мы, например, берем наши любимые цветочные магазины, которые у нас размещаются, у них маржинальность минимум 100%. То есть они, они покупают там розочку за 30 рублей. И, кстати, за 60 они ее уже сейчас не продают. Они, мне кажется, немножко подняли свою планку дохода. Вот, ну, это как бы действительно как бы минимально. Вот в цветочном бизнесе маржинальность 100%, это считается такое себе. Вот мы сейчас разговаривали с Аленой. У Алены тоже как раз маржинальность 100%. То есть по факту это те расходы, которые она берет на закупку материала, на производство своей обуви, закладывает туда расходы на маркетинг, и вот это и есть, собственно говоря, 100% того, что закладывается сверху.
Если у бизнеса маржинальность товаров невысокая, это не обязательно значит, что этот бизнес не может зарабатывать много денег. А если, наоборот, товара маржинальность высокая, то это автоматически значит, что эти бизнесмены гребут деньги в огромном количестве, правильно?
Нет. Не все так просто работает. То есть, если у твоего бизнеса низкая маржа, и это общепринятая на рынке тенденция, то есть, как бы ты не можешь сильно взвинтить там свои цены, потому что у тебя не будет клиентов, не будет партнеров, то тебе просто необходимо наращивать повторные покупки, потому что привлечение повторного клиента, оно всегда дешевле, чем привлечение первого нового клиента.
Хорошо. Получается, что если у бизнеса маржинальность невысокая, это не значит, что он плохо работает или мало зарабатывает. Просто это означает, что ему нужно делать что-то еще, да? Например, продавать больше или увеличивать чек.
Да, именно так. Или можно, как я уже говорила, увеличивать повторные покупки. Это тоже стратегия. Вот. Но если ты работаешь с низкой маржой, то, конечно, тебе будет немножко сложнее на рынке. Это правда.
Я тебя поняла. Спасибо. Кажется, вторую часть нашего сезона я буду чуть более осознанно слушать, задавать вопросы про маржинальность и слушать ответы.
Спасибо, Ксюш.
Спасибо, что слушаете «Это непросто». Подписывайтесь на нас в подкаст-приложениях, ставьте оценки подкасту, отправляйте этот выпуск тем, кому он может быть интересен. Подпишитесь на соцсети FlowWow, а еще на телеграм-канал «Это непросто», чтобы не пропустить анонсы новых выпусков. С вами были Ксения Шульц и Вера Маденова. Над выпуском работали редакторка Маргарита Берденникова, продюсеры Данил Остапов и Анастасия Долматова, звукорежиссер Алексей Воробьев. Спасибо, пока!